Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Наш сегодняшний рассказ будет посвящен одному храму неподалеку от города Старицы. Храм этот сравнительно неплохо пережил советское время, если понимать под неплохо сохранившиеся стены и своды. Под сводами до сих пор видны остатки старинных росписей. Хорошо сохранились белокаменные стены на всю высоту. Речь пойдет о храме, находящемся в селе с необычным названием – Холохольня или Холохольня. Местные иногда говорят слово «колокольня». И речка, которая впадает неподалеку, ну, собственно, она возле этого храма впадает в Волгу, она так называется – Холохоленка. Название это ласковое такое. Речка каменистая, порожистая. Она так говорливо бежит по камушкам, по порогам, впадает в Волгу. Это левый приток Волги. И хорошо с Волги виден белый храм. Он построен в 1784 году. Это такая типично старицкая постройка, очень узнаваемая для этих мест. Восьмерик на четверике с обильным использованием белого камня местного. Старицкие каменщики построили таких храмов более полусотни в своем городе и в уезде. Этот, в принципе, как архитектурное сооружение не выделялся бы, наверное, среди своих многочисленных сородичей. Но место. А место очень любопытное. Когда-то в глубокой древности Тверская земля еще была не Тверской землей. Была она таким вот языком владения ростово-суздальских князей, которые глубоко вклинились между землями их соседей и, в общем, часто врагов, князей Смоленских и Великого Новгорода. Почему так вышло, можно только ломать голову, потому что Новгород обладал значительными территориями на Верхней Волге, часто даже нас некоторые краеведы и экскурсоводы употребляют уже старинную, ну, развенчанную байку о том, что якобы Тверь основана тоже новгородцами. Тверь основана не новгородцами. Именно потому, что Тверь, как один из центров, расположенных на Волге, одна из крепостей на Волге, это, собственно, территория против новгородцев основанная с самого начала князьями переславскими, потом входившей в Переславское княжество, часть Ростово-Суздальской земли. И одним из форпостов, которые существовали здесь, я думаю, что одновременно с Тверью, если не раньше, чем Тверь, была вот эта самая Холохольня. В этом месте владения князей Суздальских очень опасно сжимались новгородскими территориями. Новгородцы контролировали Волоколамск и Торжок. И между ними, между Волоколамскими и Новоторжскими землями, был небольшой перешеечек шириной километров 40, который, тем не менее, новгородцам не принадлежал. Этот перешеек находился в районе, вот как раз чуть по, в районе Старицы, чуть повыше, там, где сейчас находится село Иванище, где находится вот Холохольня неподалеку от него. Почему новгородцы стали такие беспечные, что оставили этот кусочек земли необработанным? Ну, тут просто связано, видимо, с тем, что это не Волоки, это не самый важный торговый путь. Верховье Волги осваивались сравнительно поздно. Ну, а суздальские князья в XII веке этой оплошностью новгородцев воспользовались и основали тут несколько крепостей. В первый раз она, эта местность упоминается в связи с походом новгородцев и союзных с ними ратей смоленского князя Мстислава Удалова в 1216 году весной как раз против суздальцев. Сражение главное произошло в районе города Юрьево-Польского. Там объединенная Ростова, Новгородско-Смоленская рать разгромила коалицию Владимирско-Переславских князей. В связи с контекстом этих подготовлений к этому сражению, как шел Мстислав, он начал разорять территории на Волге, уже не смоленские, начиная от Зубцова. Зубцова начиналась в 1216 году, территория, не входившая в Смоленское княжество. После некоторых военных столкновений Мстислав стал на Холохольне. Вот это событие есть самое раннее упоминание. Согласитесь, не так много у нас деревень, у которых есть прямое летописное упоминание, относящееся к домонгольскому времени. Причем это не легендарное, а вполне настоящее, такое надежное. Здесь сомневаться в этом не приходится. в пору, когда эта территория вместе со всей вот этой западной, северо-западной половиной Переславского княжества стала самостоятельным Тверским уделом, Тверским княжеством, здесь по-прежнему было многолюдно. Эти земли были хорошо освоены тверскими князьями, здесь было основано несколько сел, и даже не то что сел, а полноценных настоящих крепостей, которые были столь важны, что ради них велись настоящие войны. Например, вот здесь, вот на этой же речке Холохольни, чуть выше, буквально в нескольких километрах выше Холохольни, до сих пор находятся остатки городища, называемого Семенов городок, и который тоже попал на страницы летописи уже в XIV столетии. Среди многочисленных тверских князей, потомков Михаила Ярославича, были потомки вот такого князя Константина, третьего из сыновей Михаила Ярославича Тверского, князя достаточно такого несчастного. Он был свидетелем гибели отца в Орде на всю жизнь. Это была такая страшная для него травма. Он стоил такой, видимо, страх перед Москвой. И вообще Константиновичи в истории Тверского княжеского дома, они воспринимались как такие вот немножко изгои, как бы не свои. Ну, вообще, им был отдан удел небольшой в районе нынешней Старицы, но не саму Старицу, а маленькие вот эти городки и крепости. В частности, Семенов городок – это, собственно говоря, крепостица, принадлежавшая князю Семену Константиновичу, который был сыном этого Константина Михайловича Тверского. В истории распри некоторой гражданской войны, проходившей в Твери третьей четверти XIV века, опять-таки это место становится одно время, ну, таким вот важным и попадает на страницы летописей. Семен Константинович был в хороших отношениях с Михаилом Александровичем Тверским, своим двоюродным братом, сыном старшего сына Михаила Ярославича Александра Михайловича, вот, и ему завещал свой городок в обход брата, Еремея Константиновича, союзника Москвы. Из-за этого вспыхнула война в 1365 году, в ходе которой тут Москва с Тверью воевала за этот несчастный Семенов городок. Удивительно, да? Ну, сначала Дмитрий смог добиться отнятия Семенова городка у Михаила Александровича и возвращения его как бы законному наследнику, старшему брату Семена Еремею. Но затем Михаил смог, опираясь на союзника литовского князя Ольгерда, с которым он породнился, в общем, нанести серьезные поражения Москве, и Семенов городок отошел обратно в Тверь, обратно к нему. Вот такие достаточно глобальные политические происходили процессы здесь. Теперь от этого городка остались только валы и следы городища. Ну, их можно заметить, стояла там церковь, она разрушена, но вот это ближайшее место к этому, это опять-таки современное село Холохольня или Холохольня. В XVI столетии вокруг Холохольни возникают многочисленные села и деревни, и, наконец, маленький монастырь, свой собственный монастырь, посвященный Иоанну Богослову. Этот монастырь долгое время, видимо, он в XVI веке вполне самостоятельный, у него есть вотчины, у него есть свои собственные крестьяне. Судя по поздним синодикам, монастырь был многолюдный, свыше 40 человек братья, упоминаемо как достойные поминовения люди, они упоминаются в синодике Старицкого Успенского монастыря 17 столетия, упоминаются настоятели этого монастыря. В конце 19 столетия, начале 20-го, Иван Петрович Крылов, краевед старецкий известный, вообще упоминает находившиеся рядом с храмом в Холохольне настоящие могильные плиты белокаменные 16 века с надписями. То есть это место такое было многолюдным, оживленным и, очевидно, значение свое как торговый пункт сохраняло. Но в смутное время, как вся Тверская земля, оно было разорено. Монастырь оправился, но не смог достигнуть прежнего благосостояния и прежнего величия, поэтому в 1663 году он, как многие другие, был приписан к Троице-Сергиеву монастырю. И отныне, и, собственно, до конца существования этого места как вотчины, монастырь Иоанна Богослова на Холохольне стал частью огромной, самой большой в России монастырской вотчины Троицы Сергиева монастыря. Документы по Троице Сергиеву монастырю хорошо сохранились. В принципе, весь вотчинный архив Троицы Сергиева монастыря до наших дней дошел, поэтому мы хорошо знаем, что происходило в последние десятилетия существования вот этого приписного Хлохоленского монастыря. Для желающих краеведов это, в общем, вполне такая доступная, открытая информация. Мы видим, как постепенно разрастается и укрепляется хозяйство, как увеличивается население деревень. Вокруг, кроме основного села, которое было за монастырем, были значительные вотчины помещичьи, принадлежавшие Веревкиным и особенно Тутолминым, которые вообще были в 17-м столетии самыми главными вотчинниками вокруг Старицы и вкладчиками в тамошние монастыри. Так было вплоть до 1764 года, когда указом Екатерины II все монастырские вотчины были секуляризованы. У монастырей были отняты их земли, им было назначено государственное жалование. Ну, естественно, это государственное жалование не компенсировало огромных доходов, которые монастыри стали, могли бы получать от крестьян, от земель. Троица Сергиев монастырь отсюда ушел. Монастырь Иоанна Богослова превратился в обычную приходскую церковь, о месте которой напоминал потом только маленький каменный памятник с крестом на месте деревянной церкви, где она стояла. В 1784 году начинается строительство того храма, который дошел до наших дней. Это уже не монастырская постройка, а приходская. Что хочется сказать о его последующей судьбе? Ну, Крылов, конечно, подробно расписывает в своем интересном труде «Достопримечательности в Старицком уезде», подробно описывает, какие там были замечательные старинные иконы, иконостасы, описывает замечательное паникадило, которое в свое время, видимо, было подарено еще кем-то из вотчинников. Увы, вот от этого ничего до наших дней не дошло. Разоренный храм практически сейчас только маленькими фрагментами росписей напоминает о своем былом величии. Ну, о росписях мы знаем, опять же, из книги Крылова, что они были сделаны старицким живописцем Петром Жуковым, очень плодовитым мастером, работавшим в Старицком уезде в десятках храмов. Росписи начала 20 века такие, в принципе, хорошенькие, но они тоже не выдающиеся и, по всей видимости, доживают свои последние дни. Наверное, нужно мне сказать немножко о впечатлении, которое вот лично у меня от этого храма возникло. Я несколько раз бывал в Хлохольне и скажу вам, что, конечно, главное впечатление бывает, когда едешь со стороны Волги. Если есть возможность пройти просто от Старицы, там недалеко, буквально 8 километров по бережку Волги надо пройти, ну, около 10, может быть, и вы увидите действительно этот храм, он обозначает поворот реки, стоит на очень хорошем, выигрышном месте. Очень интересно, помнится, мы путешествовали с крестным ходом по Волге еще в 2000 году, в 2001 году, когда это только начиналось, вот наш крестный ход только начинался, им просто высаживались у всех храмов. Я тоже хорошо помню, как наш кораблик причалил к берегу, мы вышли, и такой вот сельской тропиночкой, совершенно некошенной, малотоптанной, дошли до этого храма, остановились перед его такими вот величественными белокаменными стенами. У старицких храмов есть эта удивительная особенность. Даже если они построены очень поздно, вот этот белый камень, удивительный материал, он роднит их с постройками древними, и он напоминает, связывает о глубокой древности этой земли и о тех событиях, которые над ней прошумели. Поэтому я желаю этому храму восстановления, обязательного восстановления, бережной реставрации, насколько это возможно. И надеюсь, что он еще не одно десятилетие будет, и столетие будет украшать нашу прекрасную землю и берега нашей лучшей великой русской реки Волги. С вами был Павел Иванов. Всего доброго.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.